Как сформировался правый сектор? Откуда он вдруг возник?
Правый сектор возник не вдруг. Основа правого сектора процентов на 80 – это организация, националистическая организация ТРИЗУП имени Степана Бандеры. С первого дня Майдана, с 21 октября, когда люди начали выходить на улицу, когда мы услышали, что будет отказ от евроинтеграции, там выходило огромное число самых разных групп и партий, и общественных организаций, и либералы, и леваки, и вообще много кто. И, естественно, и националисты. И чтобы как-то показать, что мы вот не с ними, да, что мы, у нас как бы отдельное, скажем так, движение, то возникло такое ситуативное название «Правый сектор». Основа «Правого сектора», я еще раз повторюсь, это ТРИЗУП. Туда же входит партия, единственная партия, которая входит в «Правый сектор», это УНА-УНСО, а плюс футбольные фанаты, плюс отдельные небольшие националистические группировки. То есть, по сути, название возникло ситуативно, но ТРИЗУП, который есть основа правого сектора, готовился к национальной освободительной борьбе 20 лет. Вот в конце прошлого года как раз ТРИЗУП праздновал 20-летие со дня своего основания. Так что говорить, что правый сектор возник спонтанно, как бы, я думаю, что так нельзя говорить.
Какие у правого сектора планы в нынешней ситуации, когда власть перешла в руки оппозиции?
Наши планы не меняются. Мы с самого первого дня Евромайдана выступали за украинскую национально-освободительную революцию, за создание украинского соборного государства. То, что сейчас ушел Янукович, это как бы только первый этап борьбы, да? И временное правительство, которое сейчас создано, оно на самом деле, конечно же, не может нас удовлетворить, потому что мы просто пока что ждем, что оно будет делать. Ну, на самом деле, мы видим уже какие-то позитивные моменты. Допустим, новый исполняющий обязанности, временный министр внутренних дел Аваков. Например, первое его заявление было то, что он хочет включить в руководство МВД представителей правого сектора и самообороны. Допустим, сегодня на согласительном совете Верховной Рады бывший спикер Литвин заявил, что во все силовые органы, ведомства, за те структуры, которые отвечают за национальную безопасность, надо включать представителей правого сектора. То есть мы видим, что мы востребованы, мы видим, что те люди, которые сейчас приходят к власти, все-таки пытаются прислушиваться к требованиям и правого сектора, и всего Майдана, то есть тех людей, которые, всех Майданов по всей Украине, то есть тех людей, которые вышли, чтобы бороться с этим режимом, и для того, чтобы не просто сменить Януковича, там, Яценюка, Тигныбока, там, Тимошенко или Турчинова, а для того, чтобы поменять вообще всю систему власти. И вот это только первый шаг, на самом деле, то есть революция не заканчивается, и правый сектор сейчас работает, у нас мобилизация никуда не делась, вот мы ждем, что будет дальше.
Вы говорили о соборном государстве. Как вы его видите? Что это значит?
Нас часто спрашивают, готовы ли вы там интегрироваться в Европу. Безусловно, Европа нам ближе, чем авторитарная дикая Россия с ее нынешним режимом. Но мы не можем, мы смотрим на Европу не через розовые очки. Потому что мы видим, что в Европе тоже много негатив, как это, отрицательного. Вот, например, то же самое лояльное отношение к ЛГБТ. Тотальный либерализм. Мы не готовы к этому прислушиваться. То есть, на самом деле, мы христиане. Вот. То есть, мы не можем отказываться от своих убеждений, которые у нас были. То есть, на самом деле, да, Европа нам, безусловно, ближе, но мы хотим сильное государство, которое было бы в Европе, но не прислушивалось бы вот к тем демолиберальным вещам, которые Европа диктует последние, там, скажем, десятилетия. А мы хотим быть... Мы хотим оздоровить Европу, чтобы Украина была сильным государством в Европе, и мы хотим советовать Европе, рассказывать Европе, куда ей нужно идти, потому что действительно нынешнее состояние Европы, оно, конечно же, ужасное. Мы видим, скажем, там, в каком состоянии находятся церкви в Европе, да, что люди перестают там ходить в церковь, что на самом деле там запрещают проявление там своей религиозности. Естественно, мы против этого. То есть мы хотим сильное христианское европейское государство.
Но это идет вразрез с теми ценностями, которые проповедуют те люди, которые, собственно, вам помогают в вашей борьбе. С той же Германией. То есть они вам помогают, а вы будете их учить жизнь, получается?
Я еще раз говорю, мы не смотрим на Европу как на законодателя мод, мы не смотрим на Европу как на спасение вообще всего. Европа нам просто ближе, чем Россия. Вот. И кто нам хочет там помогать? Мы возьмем пример Польши, допустим, да, где запрещены аборты, где очень сильная роль католической церкви. Однако это тоже страна Евросоюза. То есть на самом деле Европа, она неоднородная. Там есть страны совершенно с жутким законодательством. Возьмем, допустим, Францию, где разрешены, скажем, однополые браки, да, вот, и возьмем Польшу, вот, то, что, пример, который я приводил. То есть, на самом деле Европа абсолютно неоднородная, и страны Евросоюза, они как бы не устоявшиеся до сих пор, то есть там, несмотря на то, что Европа едина, но внутри Европы есть как бы разные течения, и мы хотим повернуть Европу в сторону, скажем так, христианизации.
Вы собираетесь участвовать в политическом процессе, как партия, как выборный какой-то такой элемент?
Правый сектор – это не политическая партия, это ситуативное объединение националистов-революционеров. Наша основная сейчас задача – это закончить ту революцию, которая идет, то есть поменять систему всей власти. После того, как система будет изменена, после того, как все виновные в преступлениях последних лет и предыдущих лет, по сути, 20 лет, будут наказаны, после того, как будет проведена люстрация, запрещена коммунистическая партия и коммунистическая идеология, национал-социалистическая идеология, любая российская идеология, российская, вот, после того, как будет запрещена партия регионов, мы сможем как-то говорить про наше участие в политической жизни страны. Пока что мы видим, что события происходят на улицах, и правый сектор – это все-таки армия, которая воюет на улицах. Безусловно, что мы, как одна из самых влиятельных сил на сегодняшний день, после изменения системы захотим взять политическую ответственность на себя, но пока что об этом рано говорить, пока идет, по сути, война. Еще так называемый президент Янукович считает себя президентом, еще есть там проблемы Юго-Востока и особенно Юга, то есть Севастополь, то есть они еще бунтуют, вот, они не хотят признавать временное правительство, они не хотят признавать революцию и борются против революции, то есть на самом деле революция не закончена. И говорить про какое-то наше участие в политической жизни можно будет только после того, как, по сути, прекратится война на улицах в Украине.
Какие ваши планы насчет русскоязычного населения Украины по поводу русского языка?
Правый сектор часто выставляют в качестве националистов, расистов, фашистов и антисемитов. Это неправда. Я напомню, что основой правого сектора является организация «Трицуп» имени Степана Бандеры. И мы исповедуем классический украинский национализм. То есть к любым нациям, которые борются вместе с нами, мы относимся так, как к побратимам, к нашим братьям. К тем, кто просто признает нашу борьбу, мы относимся к ним, ну, нейтрально. К тем, кто борется против нас, мы боремся против них, независимо от национальностей, языка и так далее. То есть, допустим, не знаю, там, если взять какого-то там еврея, прибалта, русского, который в наших рядах, то нам куда ближе, чем, скажем, лидер бандформирования под названием КПУ Симоненко, который по крови является украинцем. То есть мы не делим людей по национальности, по языку и по каким-то другим критериям. Самое главное – его готовность бороться за украинское соборное государство. Что касается вопросов языка, они не меняются. Мы приветствуем решение Верховной Рады об отмене закона Колесниченко-Кивалова об основах государственной языковой политики. Это был совершенно преступный закон. В Украине должен быть только один государственный язык – украинский язык.
Были сообщения о том, что во время событий в Киеве сейчас ваши активисты нападали на феминисток, на каких-то представителей левых группировок. Это тоже вот какие-то отдельные инциденты или что это было?
В первые дни Евромайдана действительно на Майдан независимости выходило огромное число самых разных людей, от крайне правых до радикальных либералов, выходили там и представители ЛГБТ-сообщества. Вот. Мы никогда не скрывали того, что мы против ЛГБТ, что мы против левой идеи в любом ее виде, от коммунистической до социал-демократической. Вот. И я не знаю, кто там нападал. Насколько я знаю, мы представители правого сектора не нападали ни на ЛГБТ-активистов, ни на представителей левых каких-то сил, но мы видим, что на самом деле левые и ЛГБТ, и крайне либеральные силы, они являются маргинальными в Украине, и тот народный гнев, который выплескивается на них, мы, конечно же, всяческим образом приветствуем.
Даже физическое какое-то насилие?
Мы не можем брать на себя ответственность за нападение на каких-то беззащитных феминисток или там несчастных геев, вот, но они знали, куда они идут, и как написано в Новом Завете, что сказал Спаситель: не мир, но меч принес я в этот мир. То есть, на самом деле, зло, которое пришло в мир в виде там ЛГБТ, в виде левой идеи, оно для того, чтобы искоренить божественное начало в душах людей, оно, конечно, должно быть вырвано с корнем. Вот, и мы, конечно же, ни на кого сами не нападаем, но и не видим ничего страшного в том, что какие-то люди недовольны открытой ЛГБТ-пропагандой, допустим, высказывают свое недовольство тем, что происходит.
Но разве демократическое государство, за которое вы сейчас, собственно, боретесь и ведете свою революцию, не предполагает возможности высказаться для всех?
Правый сектор борется за создание украинского соборного самостийного государства, в котором христианские ценности будут на первом месте. Мы не говорим про то, что будет, что это такая будет, скажем, радикальная демократия, как, скажем, там в Дании, или там, не знаю, там в Швеции, или там во Франции. Мы видим немножко по-другому устройство государства. И никакой ЛГБТ-пропаганды, левой пропаганды в новой Украине, конечно же, не должно быть.
А что вот если мы сейчас об этом говорим, что не будет, что христианские ценности будут над демократическими, то что в вашем понимании должно быть тогда запрещено? Хорошо, ЛГБТ-пропаганда, а какие еще какие-то издания с левыми идеями? Ну вот как это в вашем понимании может выражаться?
Левые идеи в Украине настолько слабы, что их даже и не требуют, их даже и не нужно запрещать. Мы видим, что коммунистическая партия находится в агонии, что никто не вышел на защиту КПУ. Так что, ну, я не знаю, что же. Давайте опять-таки говорить после окончания революции, когда революция закончится.
Я хочу понять, вы введете цензуру в СМИ, или вы запретите, например, издавать какие-то определенные книги, или вы запретите какие-то западные фильмы. Ну, вот это как выглядит? Какая она, вот эта вот демократия, в вашем понимании? Для того, чтобы, ну, действительно ограничить вот это вот зло, в вашем понимании.
Мы запретим пропаганду любого зла и того, что противоречит Новому Завету, то, что противоречит Евангелию.